Издательство «Эксмо». Нора Робертс. Иллюзия. Глава первая. Убийственно пронизывающий ветер гнал по городу холодный ноябрьский воздух и как будто множество мелких острых зубов прокусывал до костей. Она забыла перчатки, однако это даже было к лучшему, так как в противном случае ей, скорее всего, пришлось бы испортить еще одну дорогую пару при осмотре места происшествия. За неимением перчаток лейтенант Ева Далла засунула озябшие руки в теплые карманы пальто и взглянула на труп. Тело женщины было прислонено к стенке, около квартиры, расположенной на цокольном этаже. Еве достаточно было посмотреть на характерный поворот головы трупа, чтобы без заключения судмедэксперта уверенно сказать, что у женщины сломана шея. По прикидкам Евы, пострадавшей было лет 45. Без пальто, почему-то подумала Ева, хотя какое значение для несчастной мог иметь теперь пронизывающий ноябрьский ветер? Деловой стиль. Пиджак, водолазка, брюки. Хорошие туфли на невысоком каблуке. Наверное, модные. Но в этом лучше разбирается ее коллега, детектив Пибоди, которая должна была тоже вот-вот прибыть на место происшествия. Никаких украшений, по крайней мере таких, которые бы бросались в глаза, нет даже браслета. Ни сумки, ни портфеля, ни пакета. На ступеньках нет никакого мусора, на стенах отсутствуют обычные граффити. Ничего, только мертвое тело, прислоненное к стене. Ева обернулась к женщине-полицейскому, приехавшей на вызов.
«И что же здесь произошло, по вашим сведениям?»
Звонок поступил в 12:03. Мы с напарником находились в двух кварталах отсюда. Вели круглосуточное дежурство. Ровно через 2 минуты мы уже были здесь. Владелец здания, Брэдли Уайтстоун, и некая Альва Муни стояли на тротуаре. Уайтстоун заявил, что они не входили внутрь. По словам хозяина, в настоящее время дом находится на ремонте и пустует. Они обнаружили тело, когда Уайтстоун привел Муни осматривать квартиру.
«В 2:00 ночи?»
«Да, лейтенант. Они заявили, что весь вечер провели в ресторане, потом заходили в бар. Даже в несколько, лейтенант».
«Понятно.
Они сидят у моего напарника в машине. Я побеседую с ними позже. Мы сразу поняли, что жертва мертва. При ней не было никаких документов. Также не было украшений, сумки и пальто. Нам сразу бросилось в глаза, что у нее сломана шея. Кроме того, есть еще несколько признаков насилия. Синяк на щеке, разбитая губа. Похоже на нападение грабителей, но...» Женщина слегка покраснела. «Но что-то тут не так». Последняя ее фраза заинтересовала Еву, и она кивком попросила продолжить. «Потому что...» «К ней ведь не просто подбежали и вырвали из рук сумочку. Посмотрите, на ней нет пальто. Значит, его с нее сняли. На все это нужно время, и если убитая упала или ее столкнули с лестницы, то почему она лежит здесь, прислонившись к стене, а не на нижних ступеньках? Сейчас она не видна с тротуара. Больше похоже на то, что ее сюда специально подбросили, лейтенант».
«Не хотите ли вы поступить на работу детективом в отдел убийств в Терни?»
«Простите, лейтенант, если влезла не в свое дело». «Ну что вы, все в порядке. Но она вполне могла упасть с лестницы, неудачно приземлиться и сломать себе шею. Нападавший бежит за ней, оттаскивает ее к стене, где она будет не видна с улицы, снимает с нее пальто и все остальное». «Да, лейтенант». «Я согласна с вами, что все равно что-то здесь не так. Однако простого ощущения нам недостаточно. Оставайтесь здесь. Скоро подъедет детектив Пибоди». С этими словами Ева открыла свой рабочий саквояж и достала из него специальные перчатки и бахилы, предназначенные для осмотра места преступления. В здешней части Нью-Йоркского Ист-Сайда царила тишина, по крайней мере, в ночные часы.
В окнах большинства квартир и магазинных витринах не было света.
Все закрыто. Даже бары. Конечно, где-нибудь на расстоянии нескольких кварталов отыщется какое-нибудь работающее питейное заведение для полуночников, но слишком далеко отсюда, чтобы рассчитывать найти в нем свидетелей. Полиция обязательно проведет опрос местных жителей, однако шансов обнаружить кого-то, кто мог видеть, что тут произошло, было совсем немного. В такой жуткий холод с колючим пронизывающим ветром любой нормальный человек будет сидеть в четырех стенах, предпочитая домашнее тепло и уют каким бы то ни было уличным развлечением. Что, собственно, делала и Ева до того, как ей позвонили? Лежала, свернувшись калачиком рядом с Рорком. «Вот какую награду получаешь за то, что выбрала профессию полицейского», — подумала Ева. «А в случае с Рорком — за то, что выбрал жену полицейского». Ева спустилась по ступенькам и вначале осмотрела дверь в дом, затем проследовала к трупу и присела на корточки рядом. Да, убитый примерно лет 45. Светло-каштановые волосы, зачесанные назад. Небольшой синяк на правой щеке, засохшая кровь на рассеченной губе. Мочки на обоих ушах проколоты, значит, если на ней были сережки, то преступник аккуратно снял их, а не торопливо вырвал. Приподняв руку женщины, Ева обратила внимание на ободранное запястье. «Что-то вроде содранной мозоли», — подумала она, прежде чем прижать палец правой руки женщины к идентификационному устройству. «Марта Дикинсон», — выдала оно. «Пол женский, раса смешанная, возраст 46 лет. Замужем за Дензелом Дикинсоном. Двое детей и квартира в Верхнем Истсайде. Работает в бухгалтерской компании «Брюер Кайл и Мартини», расположенной в 8 кварталах отсюда». Пока Ева просматривала информацию, ветер разметал ее короткие волосы. Она забыла надеть шапку. В ее темно-карих глазах почти такого же цвета, что и волосы, отражалась сосредоточенная работа настоящего исследователя. В этот момент она не думала о муже, детях, друзьях, семье. Единственное, что ее занимало, это мертвое женское тело, лежащее перед ней, его положение, место и время смерти, без 10:11 вечера. «И что же ты здесь делала, Марта, холодной и мрачной ноябрьской ночью, на расстоянии нескольких кварталов от своего офиса и дома?» Ева осветила фонариком брюки женщины и обратила внимание на синие нитки на черной ткани. Осторожным движением при помощи пинцета она положила две нитки в прозрачный пакетик, черкнув записку для чистильщиков. И тут у себя над головой она услышала голос Пибоди, задавший какой-то вопрос, и ответ патрульного полицейского. Ева выпрямилась. Когда она повернулась к Пибоди лицом, кожаное пальто колоколом поднялось вокруг ее стройной высокой фигуры. Коллега, громко стуча каблуками, спускалась по ступенькам. Пибоди не забыла надеть шапку, захватила с собой и перчатки. Розовая, о господи, розовая! Лыжная шапочка с нахального вида помпоном покрывала ее темные волосы и верхнюю часть лица до самых глаз. Разноцветный шарф был несколько раз обмотан вокруг шеи поверх плотного темно-синего пальто. Под цвет лыжной шапочки были подобраны и розовые мокасины, которые, по мнению Евы, Пибоди не снимала никогда, даже в постели. «Как ты можешь передвигаться при таком количестве одежды?» «Я кое-как добралась до метро, а потом от метро пришла сюда, но зато не замерзла. Жуть!» На лице Пибоди промелькнуло выражение искреннего сочувствия. «На ней даже нет пальто». «Кажется, ей безразлично. Марта Дикинсон», — начала Ева излагать Пибоди наиболее существенные факты. Она по какой-то причине оказалась довольно далеко от своего офиса и от дома. Возможно, Дикинсон как раз возвращалась с работы домой, но почему она не поехала на метро, особенно в такой вечер, как сегодня? Да, странно. Дом, как я вижу, сейчас на ремонте, пустой. Очень удобно, правда? И лежит она в самом углу. Ее не нашли бы до утра. Но разве обычный уличный грабитель стал бы все так тщательно продумывать? Еще одна странность, к которой, в принципе, можно добавить и другую. Откуда он узнал, что этот дом пустует? Возможно, он здешний. предположила Пибоди. «Или один из тех, кто ремонтирует дом?» «Не исключено. Надо хорошенько осмотреть помещение. Но вначале побеседуем с теми, кто вызвал полицию. Вызывать чистильщиков?» «Пока не надо», —